Уважаемые радиослушатели, не знаю, как теперь это надо говорить, радио, а компьютеры слушатели, а все в порядке, меня Юру видно, слышно, все хорошо. Вообще, напишите, кто у нас здесь, какие города, какие страны и так далее.
Специально для Леши Лебедева, да, у меня не пельмешки, у меня компот.
О, реклама была в эфире только что. Ну что ж, дамы и господа, я смотрю, что народ, видимо, аудитория, которая в прямом эфире будет нас смотреть, уже собралась, похоже, потихонечку кто-то, может быть, еще добежит там с уроков и с работы. Да, Леша поклонник моей иконки. Вот. Мы сегодня начинаем цикл рождественских встреч. Всех очень рады видеть. У меня сегодня вот разговор с Москвой, с Юрой. Планы еще большие. Хочу вот всю старую гвардию диджейства, кто еще с нами, перетрясти и немного помучить вопросами. Поскольку вопросов к Юре сегодня такое количество, что он слегка, когда ему сказал общее количество, был готов отменить все. Вот, мы, пожалуй, перейдем сразу к делу. Вот, очень рада видеть и Питер, и Бахчисарай, и Краснодар с нами, вон не только Москва. У меня такая примерно логика сегодняшнего эфира. Я начну с таких общефилософских вопросов, как бы вот прям глобальных, и потихонечку буду переходить к практике и к тому, что, возможно, будет интересно в основном тем, кто именно диджеет, каким-то уже таким узкоспециальным моментом. Вот. Начинаем. Юр, скажи, пожалуйста, вопрос тоже из зала. В конце 80-х годов танго почти умерло. Да, это вопрос, наверное, даже не только диджейский, а общекультурный. Если кто, в очередной раз рассказываю, никогда не слушал Юрину лекцию об истории танго, надо срочно исправляться, это гениальная штука, обязательно ее надо послушать хотя бы один раз. Вот, и в связи с тем, что Юра так это здорово читает, вот есть вопрос, что да, был период, когда танго почти умерло. Существовало только в виде либо бальных танцев, киноштампов, музыки для ушей, такой вот узкоконцертно специализированный. Но так получилось, что случилось чудо, и в мире интерес к танго воскрес. Стало происходить такое очередная волна возрождения. Стали снова множиться клубы, мелонги, все это воскресло в Аргентине, воскресло в мире. Расскажи, пожалуйста, как это случилось, кто, так сказать, возродил танго, и что конкретно сделали эти люди?
Ты знаешь, это довольно сложная история, в которой, пожалуй, нужно еще разбираться и разбираться. Сложная, потому что, ну, обычно мы все так говорим, что вот действительно в начале 80-х годов там в Аргентине что-то случилось, и интерес к танго возрос. Это, с одной стороны, внутри самой Аргентины, в Буэнос-Айресе, с другой стороны, по всему миру прошло шоу, танго-шоу «Танго Аргентина». Это было начало 80-х, если я не ошибаюсь, 82-й или 83-й год. Началось все с Парижа, потом 86-й год – это «Америка Бродвей». Оно было очень-очень сильно популярно, и достаточно сказать, что в том же самом Париже было запланировано всего выступление в течение 2 недель, а в итоге оно продержалось на сцене несколько месяцев. И после этого в Европе появился интерес к танго, и люди стали интересоваться, пытаться сами танцевать и ездить в Буэнос-Айрес. А с другой стороны, вот по каким-то своим, ну, моим ощущениям, по тому, что я знаю. Вот я, например, такую фразу встречал, что кто-то говорил, что не то из старичков, кто-то из старичков, что не то в 89-м, не то в 90-м году во всем Буэнос-Айресе только 3 человека преподавали танго постоянно. Это Финита, если я правильно помню, Финита, Рауль Браво и Мигель Бальмаседа, отец Эрнеста Бальмаседа и Хулио Бальмаседы. И все. Это 90-й год. Вот. И дальше то, что мы что-то знаем, и следующий это всплеск танго в середине 90-х, когда появился, особенно вот в Европе и в Америке, когда появился Салас, Чичо и Навейра. Вот, поэтому что там происходило в 80-х годах, это достаточно тяжело сказать, и это, наверное, еще вопрос для того, чтобы копаться, рыться и общаться со старичками, и теми, кто при этом вживую все это видел, присутствовал и смотрел, и участвовал. Вот. Ну, по крайней мере, да, что-то в действительно 80-х какое-то движение было, и тот же самый фильм «Танго эль байле нуэстро», «Танго наш танец», был снят в Буэнос-Айресе в 87-м году, и там очень-очень многие старички, и такие, ну, как иконы, как, я не знаю, как назвать, легенды, и Мигель Бальмасье, и, в общем, много-много-много людей в этом участвовало. Вот. Так что то, что был снят этот фильм, это было видно, что, ну, показывает, что интерес к танго 80-х уже был.
Да. Понятно. Так что мы сейчас, в общем, продукты, наверное, того еще всплеска пока.
Да, 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 конечно. Это вот эта вот волна, то есть танго умирало в середине 30-х, потом появился Дарьенса, второй раз оно умирало, ну, как танец. Вот, второй кризис был, это середина 50-х, 55-й год, вот, и возродилось, вот оно действительно считается, что в начале 80-х, и пока еще живет.
Скрестим пальцы.
Ну?
Ну что ж, чуть, наверное, менее глобальный вопрос. Я, кстати, вопросом по поводу 80-х годов, я просто, чтобы автор вопроса не переживал. Я еще попытаю на эту тему Германа. Попробуем узнать, что ему известно. Он тоже великий раскопщик. Вот посмотрим, может быть, он знает персоналей всех поименно, кто там был причастен. Мы все-таки пойдем в сторону диджейских вопросов. И первый тоже такой достаточно глобальный вопрос. Скажи, пожалуйста, в твоем, ну, твой взгляд, да, какое сейчас у современного диджея вообще место в танго-мире? Да, мы с тобой, в общем, достаточно древние в плане диджейства, и мы помним наш, наверное, можем вспомнить наши разговоры и о том, нужен ли вообще диджей, и вообще как бы, и это было, скажем так, лет 12 назад, наверное, это точно, вот, и нужно ли, чтобы он вообще там что-то делал, или можно поставить автомат, и нужны ли картины и так далее. Времена поменялись, уже куча поколений в танго сменилась. Вот на твой взгляд сейчас, что же у диджея за место в танго-мире? Он там командует, не командует?
Ты знаешь, кажется, что это зависит не от того, это сейчас происходит или это происходило там 10, 15, 20 лет назад. Я думаю, что место диджея, оно определяется местом, где он живет и работает. Какой-то, то есть местная специфика, тем, насколько развито местное танго-сообщество, на какой стадии развития оно находится. И в зависимости от этого роль диджея, она может меняться. Ну вот как... Я, по-моему, может быть, я не помню, мы это обсуждали в прошлый раз или нет. Я говорил, что в развивающихся танго-сообществах, молодых танго-сообществах, там, где танцоров мало, роль диджея, она, конечно, очень сильно велика. Прежде всего, потому что диджей определяет то, что люди слышат на мелонгах и что они танцуют. И если мы говорим про развитие танго, и на развитие танго вот в любом городе определяют, его развитие определяют, конечно, в начале преподаватели и дальше обязательно преподаватели. А поначалу, конечно, диджей, наверное, такие самые ключевые фигуры. Ну и если есть какие-то вот старички, на которых все которые для всех остальных являются примером, на которых все ориентируются, то, конечно, вот они. Когда же танго-сообщество довольно развитое и большое, ну вот как, например, в Москве, то диджей, ну я бы не сказал, что он может очень сильно что-то поменять, и какое-то большое влияние, потому что здесь уже включается как бы такой механизм, что людей слишком много, и уже скорее люди могут там где-то повлиять на диджея. Если диджей начинает уходить куда-то в сторону, то его просто там перестают приглашать. То есть сложилась уже традиция в танго-сообществе, какие должны быть мелонги, какая музыка на них должна звучать, а какая музыка хорошая, какая музыка плохая. Если диджей как-то очень сильно из этой традиции выходит, то его просто, ну, перестают приглашать, если он как-то не укладывается. Вот как-то так.
Угу. Слушай, скажи, пожалуйста, а вот на твой взгляд, ну, мы, наверное, знаем какое-то количество кейсов, когда вот происходила именно такая история, когда появлялся диджей, который шел вразрез, там, не знаю, с тем, что было модно, с тем, что в среднем ставится на мелонгах, да, и пытался героически нести эту свою новую икону. Вот. А стоит этим заниматься? Насколько это вообще возможно продавить комьюнити? Или все равно все это обречено, в общем, Эта революция не состоится, скажем так.
Ну, мне кажется, что это все зависит от комьюнити. Если есть люди в танго-сообществе, которые его поддержат, то есть если он отвечает каким-то запросам, исходящим от танго-сообщества, запросам на какую-то определенную музыку или на какую-то модель поведения, то у него сразу появятся поклонники, и, в общем-то, дальше то, как долго этот диджей будет успешен, будет зависеть от срока жизни в танго своих вот этих поклонников, да. Они просто выделяются вот в какую-то отдельную нишу, у них какие-то свои отдельные мелонги появляются, и пока вот это сообщество, танго-сообщество, которое к нему ходит на мелонги, оно живет, то вот живет этот диджей. Наверное, все понятно, все естественно. Либо диджей там со временем как-то меняет свою позицию, его позиция становится ближе к позиции танго-сообщества остального. Вот другой вариант развития событий.
А от чего это будет зависеть? То есть, наверное, просто от того, совпадут взгляды или нет? Потому что история знает разные примеры, да, иногда в большей части вот то, что я наблюдала, было скорее либо, неуспешно, человек не смог продавить под свои интересы комьюнити, либо все-таки вот по тому второму пути, который ты описал, когда человек начинает диджеить с какой-то одной позиции, потихонечку становился ближе к танцполу и менял скорее себя, чем окружающую среду.
Это зависит от того, во-первых, насколько диджей, если мы говорим про диджея, то насколько он гибкий, раз, неупертый, насколько он готов слушать других, сам, может быть, учиться, развиваться. Опять же, люди меняются, и у человека может меняться свое ощущение музыки, ощущение танго, с танго возраст, скажем так. Угу. Первое, что приходит в голову, да, это то же самое тему, просто, может быть, первое, что приходит в голову, оно на самом деле бы пришло мне в голову и полгода назад. Но так сейчас совпало, что-то в последнее время вокруг все Ноэва крутится, вот это сочетание танго Ноэва. Меня попросили написать текст про танго Ноэва, я стал про него думать. Может быть, с этим и всплывает. Ну, как ты помнишь, когда мы с тобой начинали, да, в Москве, я не знаю, как в Питере, и танцевали то, что там мы называли танго Ноэва, это какая-то электроника, какая-то другая альтернативная музыка, и я ставил это, но у меня вот, например, я рассказываю про свой собственный опыт, хотя я никогда не был поклонником вообще полным, таким, чтобы вот прям целиком делать мелонгу с такой музыки, но она мне нравилась, и мы все радостно бежали, колбасились под эту музыку, но у меня лично, когда вот я именно начал прямо активно диджеить, у меня вот эта вся электроника отрезала, я просто перестал и... она сразу какая-то стала холодная, скучная, неинтересная для танцевания. А вот то танго Золотого века, все эти оркестры, она теплый ламповый звук, да. Это музыка живая, очень интересная. Я там постоянно нахожу какие-то новые вещи, новые звучания. И может произойти вот какая-то история. Вот это просто пример, как может один человек меняться по разным причинам. Кто-то может сказать ему... какую-то провести разъяснительную беседу или просто поговорить. Может быть, он почувствует какую-то реакцию от танго-сообщества. Может быть, он сам начнет слушать музыку более вдумчиво. Я не знаю. Ну, просто как у него что-то случится, какой-то инсайт, я не знаю, как это назвать. Вот, он вдруг... Его отношение поменяется. И, в общем-то, это же происходит, наверное, я думаю, что практически со всеми, кто долго в танго, так обычно бывает, вначале нравится... Вот как хочется танцевать вот эти танго-движения под любую музыку, а потом как-то приходит ощущение, что нет, вот мне нравится танцевать именно под классическую традиционную музыку. Так что с диджеями такое может быть.
Хорошо. Скажи, пожалуйста, а на твой взгляд, где проходит вообще граница влияния диджея на танцпол? Есть ли что-то, что диджею там категорически нельзя на мелонге делать?
Сложный вопрос. Диджею на мелонге категорически нельзя усыплять людей и делать...
Усыплять так, это кошечек и собачек.
Да, и делать так, чтобы им было плохо. Вот это категорически запрещается. Вот. Но остальное, это уже... Все люди разные, у всех какая-то своя манера диджейства, своя манера работы. Я, например, мало танцую, кто-то много танцует, когда работает. Кто-то машет руками, кто-то подпевает в микрофон. Так что... Пожалуйста. Где граница влияния диджея на танцпол? Да ее, пожалуй, и нету. Нету. Но зачем? Главное, чтобы людям было хорошо.
Угу. Слушай, такой вопрос, тоже, наверное, немножко в ту же самую оперу, что и граница влияния. Есть такая вот тема, целая большая, диджей и организация мелонги или мероприятия. У меня там эфир был отдельный на эту тему. Скажи, пожалуйста, вот со стороны диджея, да, с твоей точки зрения, как правильно построить коммуникацию с организатором, да? Что важно для того, чтобы эта коммуникация была хорошей, чтобы обоим было комфортно?
Ну, мне кажется, что максимально проговаривать все, особенно это, если касается первого раза, максимально проговаривать все, все детали, ну, и это, наверное, самое главное, чтобы все это прозвучало, кто от кого чего ждет. Вот как-то так, наверное.
Стоит диджею самому задавать какие-то вопросы, если, например, ну, вот организатор, например, часто напишет там: «Здравствуйте, там, Вася, свободны ли вы там в следующий четверг? Хотим позвать вас на милонгу, точка». Вот как бы, например, да, допустим, предположим, что это организатор обращается к диджею. А стоит ли диджею самому, кроме того, что рассказать «да, я свободен», задать какие-то дополнительные вопросы, и если стоит, то какие?
Ну да, конечно, а сколько вы платите? Ну, это совершенно нормальный вопрос. Условия оплаты, условия, ну, если это в другом городе, условия проезда, проживания. Вот. В этом ничего нет и такого. И как раз по моим ощущениям, это как раз очень редко то, что ты сейчас говоришь, такие скромные очень диджеи, это очень редкая ситуация. Как правило, как я смог понять из эфира там с Леной Викторовой из Риги, вот, диджеи, как правило, сами напрашиваются постоянно где-нибудь подиджеить. Поэтому вот такая проблема с застенчивыми диджеями, я так понимаю, она особо так и не стоит.
Ну, мне кажется, это называется в зависимости от того, кто рассказывает. Потому что я, например, сейчас много общаюсь с ребятами, кто диджеет недавно, начинает или хочет развиваться в этом. И они, наоборот, обычно вот как раз им как-то страшно и немножко неловко и предлагать себя, и первым писать организатору, и в том числе задавать какие-то дополнительные вопросы, которые на самом деле могут быть существенными. Да? И это не только понятно, что вопрос оплаты, он такой еще очевидный хотя бы на поверхности лежит, а каких-то там условий проживания, и если это другой город, или там какие-то дополнительные обязанности, которые могут быть на диджее. Ну, как сказать, не то чтобы возложены, а организатор подумал, например, что диджей будет везде писать, что он поедет, там, не знаю, в этот город и будет диджеять на этом фестивале и звать всех с собой. А диджей, в общем, согласился и молчит, да, и ни разу и вообще нигде не написал. Потом диджей приезжает, а организатор на него смотрит, как на врага народа, а диджей не понимает вообще, в чем проблема, что я уже успел сделать не так, я только вошел.
Ну, здесь для молодых диджеев, для начинающих и так далее, я бы сказал, что мое лично к этому отношение, если вас приглашают, если вами заинтересовались, значит, люди действительно хотят, чтобы вы у них подиджеили по каким-то причинам. Наверное, все-таки они послышали, как вы диджеют, или кто-то им рассказал, как вы умеете диджеить, и, значит, люди реально, и они обратились именно к вам. Они это не куда-то там в Facebook бросили или не сделали рассылку по 50 диджеям одновременно. Они обратились именно к вам, поэтому ничего такого зазорного или ничего такого страшного в том, что вы будете уточнять вот эти условия именно работы, именно то, что вам нужно по работе. Это совершенно естественно, как я уже сказал, там оплата, проживание, проезд, если это в другом городе. Даже если это в этом же городе, если милонга заканчивается поздно, метро закрыто, ну, совершенно нормально, и вы понимаете, что вот деньги, которые вам дают, они как бы, из них вы должны брать себе еще такси, и тогда получается как-то совсем неинтересно. Ну, как бы, мне кажется, что это нормально сказать, что это вот такие условия, что вот метро закрыто, транспорт не ходит, мне бы еще и на такси. Это нормально. Вот. А дальше вот все остальное про то, что ты упомянула, это вот, не знаю, может быть, я такой один, но это я уже по поводу рекламы мероприятий. Когда меня приглашают организаторы, то мне хочется думать, что они меня приглашают как диджея, а не как промоутера или как там маркетингового директора, что они меня приглашают, потому что они хотят слышать ту музыку, которую я ставлю, моей манере и так далее. Если же они хотят надеяться, что там я буду как-то рекламировать и так далее, то либо пусть как-то про это говорят, но тоже, опять же, ну, им тогда, наверное, нужен какой-то другой человек, который, ну, просто отдельно взять какого-нибудь маркетолога и пусть пиарит мероприятие так, как он умеет. Ну, это вот какое-то мое отношение к этому. Хотя я сам... Бывает, что мне мероприятие нравится, и мне вот реально от души что-то хочется написать. И я это делаю. Не знаю, мне кажется, что если это будет написано не от души, а просто для галочки, потому что вот так надо, чтобы там то это будет не искусственно, не естественно. Это будет чувствоваться теми людьми, которые это прочитают. Ну и как-то не совсем понятно, зачем это делать тогда. Это особо большого плюса не даст. Так, да, моя концепция такая, что если меня приглашают, то меня приглашают за то, что я диджей, а не за то, что я промоутер.
Окей, скажи, пожалуйста, а как ты учился на диджея? И вообще, что с этим делать? Потому что если танго-преподавателей, их хотя бы какое-то количество есть, то вообще как быть диджею, который хочет научиться и как-то развиваться? Что ему можно посоветовать?
Ну, так ладно, сейчас куча людей, которые тоже рассказывают, как диджеить, курсы, и ты делала, и я периодически что-то рассказываю там про то, про свой опыт, поэтому...
Ну, слушай, давай будем честными, там, я делала курс, а предыдущий я делала года 3 назад, да, как бы, мы, в общем, не так часто про это рассказываем. А когда ты учился, понятно, что вообще никто ни о чем не рассказывал, никого не было.
Когда я начинал диджей, действительно, никто ничего не рассказывал, я вообще, и музыки у меня не было, и я не знал вообще, как диджеить, какие есть правила. Просто у меня было желание это сделать так, как диджеет, там, как надо. Наверное, так надо сказать, как надо, как положено. Вот, и Валя Устинова, которая была моим преподавателем, а я, по-моему, это в прошлый раз рассказывал. Вот она мне дала такой пинок, сказала, давай просто, у тебя все получится. Значит, запомни 4 правила, что музыка ставится тандами, в танде 4 или 3 мелодии. Танго, вальс и танго, милонг никогда не следуют друг за другом. Всегда между ними должна быть хотя бы одна танго-танго. В конце всегда должна быть компарсита. Вот, а остальное, ну, ты посмотри в интернете. Ну, вот так вот, собственно, и случилось. Музыку сначала дала Валя, потом люди стали приносить мне свою музыку, чтобы я ее ставил. Я перерыл интернет и в интернете читал тексты по поводу диджейства. В основном тогда были американские.
Англоязычные, как минимум.
Да. Я всегда рассказываю про Стивен Браун, techostango.com, по-моему. Сейчас посмотрю. Если этот, по-моему, до сих пор существует.
Да, он до сих пор... нам в комментарии.
Хорошо, да, я ссылочку кину в комментарии.
Вот. Мало ли кто-то не был.
Вот, то есть это этому сайту получается уже много-много-много лет. Это американский диджей. И мне было интересно, он там рассказывал, у него была подборка статей по своей концепции, как он ставит музыку на мелонге, как там, с чего начинается, с чем заканчивает, как идет развитие. И концепция довольно интересная, она осмысленная, она мне нравилась, вот, и я ей до сих пор пользуюсь. Вот. Кроме того, когда-то на Yahoo был форум диджеев. В общем, по-моему...
Ну, смотри, скажем так, это про старт, да? А. То есть вот тебе выдала Валя правила, ты нашел какие-то статьи, какое-то количество музыки, и дальше ты пошел в практику. А как ты дальше? То есть ты же все равно менялся, ты же все равно развивался. Как ты дальше рос?
Ну, мне повезло в том смысле, что у меня был очень интенсивный старт. Я, наверное, на протяжении года или полутора диджеил раз или два раза в неделю, поэтому у меня сразу пошла очень большая, как это, опыт, получил большой опыт и на служку. Ну, и ты просто ставишь музыку, смотришь, как люди танцуют, как они к ней относятся. Потом есть, как ты сам меняешься как танцор, и что-то тебе начинает нравиться, что-то тебе перестает нравиться. Вот я понял, что музыку, которая мне не нравится, я, наверное, вот я в какой-то момент просто перестал ставить, потому что я понял, что я в этой музыке ничего не понимаю, я ее не чувствую, я для нее не могу выбрать нормально время, я для нее не могу подобрать такой момент, когда вот она прям будет вовремя. Вот, я просто перестал ее ставить. Так что, когда начал диджеить, просто как, держишь ушки на макушке, смотришь, что происходит на танцполе. Ну, а что здесь? Какие еще могут быть варианты? Вот у тебя, ты, что делала ты?
Я, ну, наверное, во-первых, все то же самое, да, потому что я, в общем, по-английски читаю нормально, но мне всегда очень лень, например. Поэтому у меня даже английские статьи далеко не все перечитаны, которые лежат в интернетах. Вот. Поэтому, да, я экспериментировала на кошках тоже, да. То есть у меня, наверное, основное мое обучение было, так сказать, в непосредственном приложении к танцорам. Ну, еще как бы я спрашивала, то есть каких-то уважаемых мною людей, там, заезжих гостей, каких-то маэстросов, местных людей, моих друзей-танцоров, к которым я с уважением относилась, я регулярно спрашивала, просила мне что-нибудь сказать, а вот вам как, а вы бы что, а чего бы хотелось, а вот сейчас бы зашло это или это. Ну, и как-то сверялась еще вот, не то чтобы прямо сразу слепо следовала, но, по крайней мере, пыталась взять еще несколько точек зрения, которым я доверяю и там как-то более-менее уважительно отношусь, вот, и посмотреть, что вообще, как это совпадает с моей, например, с моим ощущением или нет. Вот, а так, да, кошки наши все. Слушай, вот ты как раз обмолвился о том, что у тебя был горячий старт. Я, в общем, помню те времена, пахал ты как вообще Пап Карло на мелонгах, потому что я, например, у меня не было такого опыта, слава богу, я на одной и той же мелонге, хотя у меня был опыт, какой-то период тоже был популярности, видимо, или времени такое, когда я работала тоже по две, а то и по три иногда мелонги в неделю. Вот сейчас я в ужасе вспоминаю об этом, вот. Но, по крайней мере, это было нерегулярно, то есть это была не одна и та же мелонга, это было то раз, то пусто, то густо. Вот, а у тебя действительно была вахта, и вот у меня просто есть серия вопросов от диджеев, которые тоже в регионах такую вахту несут. А, во-первых, скажи, пожалуйста, что самому себе и публике, то есть когда ты каждую неделю приходишь на мелонгу, у тебя одни и то же место, одни и те же люди, да, будем трезво смотреть на вещи. То есть вот как это все разнообразить?
Ну как, оно всегда каждый раз получится по-другому. Это точно так же, как ты можешь подряд поставить на 5 раз компарситу и станцевать с одной и той же партнершей, и каждые 5 раз это будет все равно разный танец. Так же и с танго. Потому что
Ну, объем тант, например, всяк у тебя будет такой же, как если ты диджеешь раз в месяц? Или все-таки из-за того, что вот ты тогда стартовал с таким темпом работы, у тебя, соответственно, ну, то есть ставил ли ты, условно говоря, одно и то же каждую мелонгу, очень в кавычках, да, беря, или ты все равно был вынужден разнообразить и танты тоже?
Но поначалу мне приходилось ставить довольно много одного и того же, потому что у меня просто не было танк достаточно. И плейлисты пересекались довольно сильно. Вот. Но это реально, потому что не было танк. А танк я тогда собирал таким образом, что, ну ты представляешь, берешь, выслушиваешь, то есть я выслушивал всю песню целиком. Я при этом в голове себе ее танцевал. Если я где-то спотыкался и не знал, как дальше танцевать, то я эту, значит, музыку выбрасывал. Я себе помечал, что я ее буду. Вот,
Не
дальше, вот,
ставишь.
да, не ставить. Дальше, значит, из того, что вот ставить, тебе нужно собрать танду. Причем вот у меня был такой бзик, он на самом деле до сих пор остался. Вот, и она должна собраться так, чтобы она слушалась как одно целое, на едином дыхании, чтобы не было такого, что вот каждая следующая песня, она какая-то совершенно другая и из другой оперы, чтобы ничего не резало слух. Это сейчас уже как-то я немножко привык и не очень обращаю на это внимание, а тогда меня просто подбрасывало на эту тему. Вот. Соответственно, нужно было подобрать свои танды так, чтобы там закончилась одна песня, и следующая, которая когда начинается, она прям начинается как продолжение предыдущей. Вот таким образом подобрать. Потом, значит, когда собираешь все вот так вот 4 штуки, ты потом еще целиком все это выслушиваешь, танду, и в голове заново ее танцуешь. И слушаешь свои ощущения, что у тебя внутри происходит. Если у тебя там получается так, что на протяжении этой танды настроение скачет там по-разному, в разные стороны, ну, какая-то странная танда получается, когда тебя как лебедь, рак и щука, каждый тянет в свою сторону, не очень приятно танцевать. А если у тебя что-то вот меняется все плавно и в каком-то одном направлении двигается, то это, конечно, хорошо. Вот, ну, вот это мое ощущение. И в результате на танду, ну, как бы, если я за один вечер, там, за 3-5 часов собирал танду, это было очень здорово. Вот поэтому танда у меня
Вот да, у
хранится
меня возник
достаточно медленно.
вопрос, пока я тебя слушала. Сколько времени же это занимало?
Ну, где-то первые полгода у меня уходило каждый день от 3 до 8 часов уходило на выслушивание музыки и собирание тант. Как каждый день, там, включая выходные. Что же касается твоего вопроса, вот уже ближе, что делать, как разнообразить, ну, действительно, там разные танды, разные оркестры. А опять же, когда ты приходишь на мелонгу, ты как диджей, фактически, хочешь ты или нет, но ты с этой музыкой, ты передаешь свое настроение. Если у тебя там отвратительное настроение, ну, и музыка будет, скорее всего, какая-то вот... Ну, если это нервная, музыка будет нервная, грубо говоря. Если у тебя все здорово, зашибись, ты просто как на крыльях летишь, то ты как придешь, как вжаришь, у тебя все потом выйдут после мелонги, скажут, что это было, мы присесть не могли. Поэтому одинаковых мелонг не получится. Вот прям получится. Когда мелонги... Ну, другое дело, есть такая вещь, что мелонги могут быть маленькие, ну, когда, если небольшое количество танцующих, но здесь, опять же, это может быть местная специфика. Например, люди, ну, привыкли танцевать какую-то музыку. Вот я, например, когда у меня на мелонге мало людей, мне становится скучно. Ну, скучно в смысле там тоска, потому что мало людей, мало энергетики. И тогда я начинаю ставить музыку такую бодренькую, энергичную, там, Дориенса, Тройла, ну и так далее, так далее. И все достаточно быстрое. Можно раз в час поставить что-то медленное, печальное, трагическое, чтобы просто, ну, дать людям отдохнуть, поменять настроение. Я как-то так делаю. И вроде как-то вот все заканчивается, и я вроде себя чувствую нормально, не тоскливо. И вроде люди довольны. Но это вот мой опыт. А может быть, в таких местах, как раз, о которых ты говоришь, может быть, людям наоборот нравится музыка медленная и печальная.
Тогда будет сложно, да.
Будет сложно, да. Усмотрение диджея.
Слушай, а вот еще был вопрос тоже, ну, потому что на самом деле я тут ремарочку вставлю, но это есть такое впечатление, что да, сейчас здесь в Москве такое огромное количество танцоров, и мы там на мелонгах не знаем, что такое диджей там для 20 человек. Вот, я, значит, ну, за Юру-то 100% уверена и за себя тоже, что, в общем, во-первых, времена были разные, и мелонги разные, и, в общем, что такое диджеить на 20 человек, в общем, я думаю, что Юра прекрасно знает. И более того, не разово диджеить, а многоразово диджеить. Понятно, что это сложно, что это действительно сложно, и требует от диджея, то есть, с одной стороны, большой силы духа, на мой взгляд, потому что действительно сложно, то есть, раз за разом приходить на такую мелонгу, бодрить себя и окружающих, это прям работа.
Энергетически очень сильно выматывает. Большой зал, и в нем там 15 человек.
Я помню, я даже боролась с организаторами и требовала их как-то искусственно ограничить зал, пусть их будет там, этих 10 человек ходят по 20 квадратным метрам, а не по 40, чтобы не было такого ощущения, что вот пусто. И на мой взгляд, это даже немножко помогало, на самом деле, как-то соотнести количество людей и ту площадь, которая им предоставлена для танцев. Вопрос был такой, как раз тоже про малые там сообщества, когда небольшой город и комьюнити небольшое. Есть еще одна такая, ну и в Москве, и в Питере так было, и много где сейчас так же, что в таких комьюнити основной состав на мелонгу приходящий — это новички, те, кто недавно начал. Вот. И как решить проблему как раз-таки вот сложного восприятия классики Золотого века, да, то, что ты говорил, что люди, ну, как бы на ноевку бодрятся, на альтернативку, да, а там классика Золотого века кажется им таким, ну, опять поставили. Вот. А диджей, он вроде как бы уже из старичков, как правило, и сам он по-другому музыку слышит, и вот им надо как-то подружить этого бульдога с носорогом.
Никак. Просто с...
Как заставить добровольно с песнями любить классику Золотого века?
С плеткой, а не с песнями.
Не, ну серьезно, что делать?
Ну, серьезно, тут на самом деле нужна... Один диджей ничего не сделает. Здесь нужно всем миром. То есть здесь нужно, чтобы преподаватели в танго-школах рассказывали про танго Золотого века, ставили на уроках танго Золотого века. Потому что если они этого не будут делать, то, в общем, ничего не произойдет, и просто здесь как раз вот тот случай, когда на милонгу с таким диджеем перестанут ходить, вот, будут все бегать на те милонги, где играет сплошная нуэвка, и, в общем, и все, и на этом все закончится. Нам в Москве очень сильно повезло, что там в свое время у нас были там Ира Петриченко, Нана Хачалава, Зюзина, вот, которые нам по ушам ездили постоянно, причем там, в жесткой форме достаточно. И нам все уши прожужжали про танго, про его ценности, про то, что это вот ваша там электроника. Ну, может, там не в таких выражениях, но настроение и посыл нам был всем, в общем, понятен. И вот прям очень-очень сильно повезло. Знаешь, вот вообще интересно, у меня сейчас какой-то друг, я недавно подумал, что тогда говорили про маятник, да? Ты помнишь, что сколько там, в середине 2000-х годов была такая волна Ноэва, вот, а потом она вдруг резко пошла на убыль, и вдруг там вижурки из-за танго, салон, вот. А сейчас все это мотнулось в обратную сторону, и опять это выползла эта пресловутая Ноэва, электронщина, альтернативная танго и так далее. Что из этого получится, непонятно, будем смотреть. И, кстати, то, что сейчас происходит, оно очень сильно отличается, я думаю, что мне кажется, что очень сильно отличается от того, что было тогда 15 лет назад, потому что тогда за этим танго Нуэво были реально очень крупные, большие фигуры.
Танцоры, да.
Вот, да, вот это все. Сейчас за этим никого такого нет. Это какое-то такое движение из масс, и что из этого следует, к чему это может привести, это надо еще подумать мозгами.
Посмотрим, сейчас на время покажет, да.
Да. Ну, а если вот ты диджей пришел на милонгу, и у тебя из 50 человек 40 говорит, поставь Нуэво, и все в школы...
Или из 20-15, да.
Да, и все процент важен. Там, когда... преподаватели тоже, когда им говорят там, не знаю, тантурии, они так делают кислую мину, то, в общем, шансов у тебя нет. Только нужно просто свою собственную школу делать и учить людей своих.
Ну, я думаю, что тут скорее речь о том, что... Я думаю, что в школах, поскольку там тоже все преподаватели в основном, скажем так, старички, да, и, в общем, я не думаю, что... Сильна тенденция прям вот на Нуэво, вряд ли эта мода уже дошла до пика, она сейчас только начинается, на мой взгляд. Поэтому мне кажется, что это скорее вопрос в том, что когда основная часть танцоров на милонге новички, то вот прям совсем зарубить их пыльной классикой тоже будет не вариант, на мой взгляд. Ну, потому что Нуэво не Нуэво, но, во-первых, какое-то количество надо выделить, пусть потанцуют. А во-вторых, здесь жесткий переход на жесткую классику тоже вряд ли даст прям нужный эффект.
Слушай, ну вот смотри, ты говоришь, основное количество на милонгах новички. В Москве не так. В Москве так было там лет 10 назад. Мы с тобой, по-моему...
Ну вот вспомни, да. Да, да, вот, собственно, вспомни вот те времена.
Да, но вот тут приезжал Бальмаседа, да, сколько там, 2 месяца назад. Вот, я выступал на винзаводе. И вот там мужская раздевалка на винзаводе сейчас на втором этаже. И вот я поднимаюсь в мужскую раздевалку, а там на втором этаже альтернативный танцпол. Еще там, я не знаю, года полтора назад, когда я попадал на милонгу на винзаводе, там какие-то 2-3 пары были от силы. Сейчас вот, когда был Бальмаседа, там было человек, наверное, 60. Понимаешь? Это... Поэтому я не могу вот это вот, что что-то мы пропустили, это что-то проползло мимо нас, вот мы это не заметили. А что вдруг откуда-то, вдруг вот достаточно много. И ведь в Москве, опять же, в той же самой Москве, никогда любая эта альтернативная милонга, которая появлялась, она жила там, ну, 2 месяца от силы. А сейчас это получается такое явление массовое, и вот с чем оно связано, я, ну, у меня есть там какие-то свои мысли, но я их еще буду думать.
Хорошо. Мне кажется, что это... Да, что это просто тренд, как бы мода, да, есть такой момент, то на классику, то на Нуэво, вот, и на мой взгляд, как раз хорошо, что наконец-то эти милонги с Нуэво появились, потому что действительно очень долгое время народ говорил, пробовал их делать, но они не выживали, да, сейчас, по крайней мере, значит, что есть достаточное количество людей, которые будут поддерживать этот танцпол, приходить танцевать, и, соответственно, людям, которые хотели бы всю милонгу танцевать под Нуэво, ну, просто есть куда пойти, потому что я тоже понимаю, что это все прекрасно, но если тебе хочется, а некуда, то это не обидно. Ну, вот, скажи, пожалуйста.
В идеале это, может быть, чтобы получилось бы как с чикарерами, которые у нас когда-то танцевали на мелонге, а потом, когда появилось достаточно много людей, это все, этот пласт отошел в сторону, и люди сейчас занимаются сами собой, у них уже свои какие-то мероприятия и так далее. Вот. Мне только в этом не нравится одно, что это называется танго. Они это называют танго. Это, в общем, я бы не сказал, что это танго, это что-то, это другой танец. Mm-hmm. Я здесь категорически против того, чтобы называть это танго. Да,
нас тут в комментариях спрашивают, да, что, видишь, не до всех еще этот тренд тоже дошел. Спрашивают, что, а правда, есть танцоры, которые танцуют нуэво, и школы, которые это преподают. Школа, ну, скажем так, есть люди, которые утверждают, что они танцуют танго нуэво, и есть школы, которые утверждают, что они его преподают. Я бы вот так пока сформулировала.
Преподаватели, которые учат танго нуэво, ну, скажем, у них уровень двухлетнего танцора. Вот. Это...
Ну, я вот тоже из таких из сильных школ пока не видела, но тенденция явно есть. Она прорастает снизу, и как бы я думаю, что вполне возможно, что и сильные школы скоро подключатся, если будет спрос среди людей. Ну, посмотрим. Не знаю, мне почему-то кажется, что может этот маятник достаточно сильно раскачаться. То есть сейчас это пока... не самые там верхушка педагогов, даже российских, скажем так, не говоря уже об иностранных или аргентинских. Не-не-не-не-не, что такое нуэво, мы обсуждать не будем. У меня пока еще список вопросов к Юре не окончился, а мы увязнем на этой теме до завтрашнего утра.
На самом деле уже так увязли. Вот, я все-таки с тобой не согласен, что подключится. Ты сказал, подключатся там хорошие танцоры не подключатся.
Ну, посмотрим. Значит, смотрите, сейчас в прямом эфире мы с Юрием Борисовичем заключаем пари. Как водилось в старые советские времена на ящик коньяку.
Давай дальше.
Какой-то очень сложный вопрос. Я не очень понимаю, а что такое танго, которое вами названо танго? Это у меня как-то тавтологии слишком много слова танго в одном предложении. Ты понимаешь, про что?
Чем танго отличается от нуэво? Это все в продолжении...
А, то есть мы решили похоронить мой список вопросов.
Давай, следующий вопрос.
Эфир про нуэво объявим отдельно, господа, потому что, правда, на самом деле тема огромная, и на самом деле она в нескольком, в моем смысле, обсуждать, что такое нуэво, бесполезно, потому что мы соберем 28 человек, это будет 28 разных нуэво. У каждого свое, у меня свое, у Юры свое, там у людей дальше свое. Поэтому, мне кажется, тут дисциплина практическая, о ней не разговаривать надо, а танцевать.
Ну,
вот.
Я упоминал, что я тут меня попросил дать текст про нуэво. На самом деле это было дико сложно, я его очень долго писал, потому что там вроде и непонятно было, с какого края взяться, и про что писать, и о чем писать, потому что действительно каждый под этим подразумевает что-то свое, и то, что я в итоге написал, и там лежит в Фейсбуке, и многие, наверное, из тех, кто смотрит, уже прочитали, это была такая попытка заглянуть в историю вопроса, потому что, собственно, без вот этого, по крайней мере, хотя бы разобраться, что... такое нуэво на каждом этапе, и откуда идут, как люди считали, что такое нуэво, что они называли на этапе, и что это было. Но я сам там никакого определения на эту тему не даю. Вот, и единственное, вот у меня вопрос, если мы начинаем говорить о танго и о нуэво, что и пытаемся как-то определить, почему... Можно ли назвать там нуэво или альтернативное танго, скажем так, танго? У меня такое то, что мы не можем... Мне хотелось бы, чтобы люди на эту тему сами подумали, сами для себя, да, что для них значит... Почему они думают, что они танцуют танго? Вот то, что они делают, почему они думают, что вот то, что они делают, они танцуют танго? Для затравки, да, для какого-то... Для того, чтобы было чего оттолкнуться, я задал такую, в общем, достаточно простую мысль, бросил, что танго, мы не можем определять танго через набор движений. Потому что когда-то, ты сама знаешь, танго развивалось, танго менялось, и движения появлялись новые. Когда-то там, например, крест или очо, или хира их еще не было, а танго уже было. Таким образом, тупо определять танго, как что вот я танцую танго, потому что я делаю крест, очо, хира или там какой-то набор фигур, нельзя. Значит, должно быть что-то еще. Вот что это еще? Что такое это еще? Вот, наверное, вот на эту тему надо подумать, и я сам в том числе буду думать и думаю сейчас. На этом я тему танго, новая альтернатива танго закрываем и возвращаемся к диджейству.
Да, и мы потихонечку переходим к такому большому блоку вопросов, который уже будет действительно касаться всяческих диджейских заморочек, от, опять-таки, более общих к более частным. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, какие основные отличия будут там на вот обычной регулярной мелонге, на фестивале и на марафоне, ну, для диджея, да, с точки зрения практика, да, в чем будет разница, есть для тебя, во-первых, для самого разница, ты диджеешь одинаково или какие-то есть различия.
На фестивале, на марафоне обычно могут быть мелонги, во-первых, там поздние, во-вторых, длинные, по 7, по 8 часов. Раз. Два, это другая, наверное, все-таки другая энергетика, потому что собираются люди, которые целенаправленно пришли потанцевать. На обычные регулярные мелонги мы можем прийти, посидеть, поболтать, и так, потому что мы знаем, что мы через неделю придем сюда же, никуда эта мелонга от нас не денется. Вот. А на фестиваль, на марафоны люди приезжают потанцевать, они более нацелены поэтому потанцевать, более хотят, что ли, танцевать. Поэтому там немножко другая энергетика, она более мощная, ее больше реально. Ну и плюс обычно людей больше.
Как это на диджей влияет?
Как? Может влиять по-разному. Эта энергетика может быть, может влиять позитивно, если у людей позитивная энергетика, и им все нравится. То это может заряжать диджея, и тебе легче диджеиться, и какой-то там вдохновение вдруг приходит, и диджеится легко, и ты всегда знаешь, что ставить. А может влиять негативно. Если очень много новичков, то из тебя будет вот прям вытягивать все силы. Потому что новички обычно энергетику не создают. Опять же, по-моему, в прошлый раз мы про это говорили. Новички обычно обеспокоены тем, куда пойти, куда ногу поставить. Они не танцуют, не выдают энергетику наружу и не создают ее. У них пока это часто бывает, ну, очень мало энергии. Вот таким образом. Потом, опять же, если это фестиваль, то можно попасть на мелонгу с выступлениями. То там определенным образом хорошо бы, конечно, подготовить публику к выступлению, чтобы все прошло замечательно, чтобы люди больше хлопали. Тоже, по-моему, в прошлый раз я рассказывал, что диджей совершенно спокойно может сделать так, что все вежливо похлопают, разойдутся и продолжат танцевать. А может сделать так, что народ не будет отпускать, заставит там 3 раза станцевать на бис, будет стоять на ушах от этого выступления. Вот это все, в общем, тоже в руках диджея. Кроме того, если мелонга длинная, то, наверное, есть такое понятие, если будете смотреть в интернете, как кульминация мелонги, да, и вот там кульминации может быть на длинной мелонге несколько. Это вот некий пик. Потому что если длинная мелонга, то у вас может так получиться, что люди, как-то первая партия людей придет к самому началу, например, часов в 9, а вторая партия людей, кто, может быть, кто нацелен танцевать побольше там, и до утра, те придут попозже, например, там часов в 11 или в 12. И у вас будет там 2 пика, там в 10 и, например, в 12 в час. Если ты про это знаешь заранее, то можно сделать такие 2 маленьких мелонги, как соединить вместе.
А, слушай, а музыку вот для регулярной мелонги и для какой-то вот марафонско-фестивальной в принципе по-разному выбираешь ты как бы сам? Или это просто по настроению будет?
Ты знаешь, с одной стороны, на большой мелонге, где много людей, то есть это фестиваль или марафон, если все идет нормально, то энергетика такая, то ты можешь, в общем, поставить какую угодно музыку, и вот эта энергетика, она позволит твой эксперимент провести достаточно безболезненно. Поскольку энергетики много, то она не так сильно упадет, как если бы ты поставил эту же танду на обычной мелонге. Но с другой стороны, мне, например, когда я диджею вот на больших мероприятиях, мне не очень хочется экспериментировать, мне хочется ставить только самую лучшую музыку, прям самую лучшую, самую забойную, самую любимую, и оно так как-то и получается.
Хорошо, скажи, пожалуйста, а вот есть такой частный вопрос, тоже совсем диджейский. Ну, мы все прекрасно знаем, что и у фестиваля, и у марафона есть вот, например, пятничная мелонга, есть субботняя, есть воскресная. Да? Ну, допустим, вот если смотреть 3 дня, да, бывает там больше. Был вопрос по поводу того, чтобы вот ты посоветовал, в чем будет разница или, может, какие-то разные акценты вот для пятничной мелонги, для субботней, для воскресной, в зависимости от того, куда повезет попасть диджей. Или для тебя, например, не будет такой разницы?
Нет. Но а какая может быть разница? Мне просто в голову ничего не приходит. Потому что вот я пришел, люди пришли танцевать, они хотят танцевать. А я такой, нет, это среда, буду ставить плохую музыку. Нет, люди пришли, они хотят танцевать. Я буду им ставить хорошую музыку, потому что я хочу, чтобы они танцевали. Ну вот, а что еще? Не знаю.
У разных людей разные.
Я не представляю, какие могут быть акценты и какая в чем может быть разница. Опять же, здесь такой вопрос, что вот должна быть, наверное, какая-то своя, я не знаю, как гордость, уважение к себе или еще что-то. Вот меня позвали, я пришел, я сделал свою работу максимально хорошо, сделал так, чтобы мне самому не стыдно было, и всем, кто вот при этом присутствовал, было здорово. Что там будут диджеи в другие дни, это меня не касается. Поэтому вот я пришел, я честно отработал, делал все самое лучшее. Поэтому для меня этого нету. А ставить музыку... Вот я сейчас вдруг подумал, что кто-то говорит, вот, например, марафон, воскресенье, последний день, все уже усталые, все вялые. Вот здесь, может быть, да. Может быть, ты приходишь, смотришь уже по танцполу, что происходит. И ты видишь, например, что действительно воскресенье, последний день, все убитые, еле переставляют ноги. И дальше у тебя два варианта. Ты ставишь, например, Десарли и смотришь, как они переставляют ноги под Десарли. Или ты ставишь, скажем, Дарьенца и смотришь, как они переставляют ноги под Дарьенца. И ты видишь, что, ну, например, вот, что под Десарли они еле-еле переставляли ноги, а под Дарьенца вообще как не было вот этих там трех дней предыдущих. И значит, все нормально. Там музыка их зарядила. Вот, ты можешь через час поставить еще раз Дарьенца. Может быть, не такого быстрого, например, но там Дарьенца с Чавио 40-х годов или конца 40-х. Угу. То есть, да, действительно можно ориентироваться на танцоров, но вот это единственное, что я могу, наверное, сказать по этому поводу.
Угу. Ну, понятно, вполне понятно. Скажи, пожалуйста, вопрос был такой вот. Есть ли у тебя какой-то четкий алгоритм действий в ситуации, когда что-то пошло не так? Да, то есть, не знаю, вот не зашла танда, народ вдруг перестал танцевать, сел. Человек писал, что вот захлёстывает в такой ситуации паника, кажется, что все ужас, все пропало, сейчас прямо надо срочно хвататься за что-то и применять какое-то действие вообще. Там танду, вот вплоть до того, что можно ли прервать танду, поставить картину, и вообще что же делать, если вот, значит, не получилось. Какой-то алгоритм у тебя есть или как ты действуешь?
Да нет, я не думаю, что нужно прерывать танду, потому что если люди как бы вот не захотели выйти, ну пусть посидят, отдохнут. Вот, значит, им, может быть, сейчас нужен какой-то отдых. Пока она идет, у меня есть время, пока идет эта танда, подумать, а почему люди не вышли, а что я сделал не так. Может оказаться, например, что... Вот, кстати, бывают такие мелонги, когда люди не танцуют мелонги. Просто. Ты ставишь мелонги...
Классический пример.
Это не значит, что ты что-то ставишь не так. И вот, скорее всего, люди вот сегодня просто вот так сложили звезды, но не хотят танцевать мелонги. Потому что ты ставишь прям разные по стилю, разных оркестров. Не идут и все. Потом бывает, что ты вот ставишь энергичную музыку, и ты знаешь, что там, ну, тоже бывает, я люблю быстрые вальсы, и вот после быстрых вальсов, если все остальные танды тоже быстрые, то после быстрых вальсов вот народ наскачется, и дальше следующую танду сидит, отдыхает. И на такую танду ты через 2 часа ты уже знаешь, что ты сейчас поставишь вальсы, и после вальсов никто танцевать не будет, потому что все натанцуются, вот и все дальше будут следующую танду отдыхать. И здесь поэтому ты ставишь какую-то музыку, никто не выходит, и ты совершенно спокойно себя чувствуешь. Поэтому паниковать не надо. Вот, если люди не вышли, то у вас до конца танда есть время подумать, а что происходит, что не так. Есть время подумать, а что дальше поставить. И дальше просто совершенно нормально где-то есть еще там, ну, наверное, еще 2 танды у вас есть, чтобы людей вернуть на танцпол. Ну, максимум 3, но обычно 2. И просто нужно посмотреть. Если я поставил там медленную печальную музыку, и никто не вышел, ну, надо попробовать поставить, да, во-первых, прям сразу за забойные хиты, вот, а во-вторых, если я поставил медленную печальную, никто не вышел, давайте я поставлю быструю, веселую, пусть народ выскочит и поскачет. Если я поставил быструю, никто не вышел, веселую, да, то тогда, ну, давайте поставим что-то лиричное. В общем, время подумать и попробовать. Наверное, в большинстве случаев помогает, если много новичков, можно попробовать музыку попроще. Дисарли, Канара Фома, такие достаточно универсальные рецепты, ты сама знаешь, да? Если много танцоров опытных, то там, может быть, Доренцо и Чагуа, например, и так далее и тому подобное.
Наверное, примерно из этой же оперы был вопрос. А вот если на Мелонге, да, происходит что-то, там, не знаю, неожиданное, там, пришла большая толпа народа, открыли шампанское за день рождения, там, стало слишком жарко или холодно. Есть пресловутый рассказ, там, одного из моих друзей, который вообще говорил, это был шок его диджейский, когда он был на марафоне. И, значит, все было хорошо, пока вдруг кто-то из организаторов в картину громко не крикнул, что принесли суп, и все, и народ пропал. Потому что все ломанулись в очередь за этим горячим супом. И что бы он там, значит, не ставил, пока народ не поел, значит, ничего не происходило. Это была у него, значит, практически травма моральная на всю жизнь оставшуюся. Во-первых, надо ли быстро на это реагировать? Насколько быстро на это надо реагировать вообще? Какие вот можешь дать советы?
Ну, а зачем? И как ты можешь отреагировать, если народ пошел за супом? То есть, что бы ты ни поставил, народ пойдет за супом, народ пойдет танцевать. Потому что даже если кто-то захочет танцевать, партнер, с которым он захочет танцевать, он все равно пойдет за супом. Поэтому ты просто не дергаешься, ну, спасибо Господи, что взял деньгами. Просто расстаешься с этой тандой, с двумя, да, у меня тоже вот как раз тоже как что-то похожее было, когда народ пошел за супом, и потом вот просто полчаса народ ел суп, переваривал его, его было ничем не вот. Никто не хотел танцевать, потому что вот... Так что ты ничего с этим не сделаешь. Не знаю, как-то спокойнее к этому относиться, более философски.
Ну, а если это что-то там не столь глобально ужасное, как суп, да, понятно, что голодный тангера это все, это альсгемахт. А вот если там действительно что-то помельче, вообще, а как? Ну, потому что этот вопрос, там будет целая серия у меня немножко... из раздела как же понять, что там с этими танцорами на танцполе происходит, да, как же понять. И один из первых вопросов – это вообще как быстро надо реагировать на твой взгляд.
Реагировать на что?
На то, что происходит на танцполе. Ну, там, сели, встали, энергетика.
В течение одной танды. Вот у тебя есть танда, то есть ты поставил танду, никто не вышел, у тебя есть, пока танда идет, у тебя есть время отреагировать и поставить что-то другое, на что народ поднимется. Если народ на это второе не поднимается, ну, сейчас мы не рассматриваем варианты с супом и с какими-то внешними воздействиями.
Вот. Ну да, совсем, да.
Да, я говорю про те случаи, когда народ не идет, ничего не происходит, а народ перестает танцевать. Угу. Ну и по ощущениям, если ты в течение там двух, ну максимум трех танд ничего не успел сделать, то все, мелонга умерла практически. То есть это вот ну, энергетика теряется, и потом поднять ее очень тяжело. Но, не знаю, у меня такого, по-моему, никогда не было. Обычно в течение где-то одной-двух последующих танд всегда удавалось найти какую-то танду, что вот народ стал потихонечку уползать на танцпол.
Окей, а вот в продолжение этой темы, там, во-первых, нас зал спрашивает, что вот ты про себя как можешь сказать, вот что ты идешь за той энергией, которая прямо сейчас видна с танцпола, или вот как ты, не знаю, устраиваешься на зал, или ведешь какую-то свою линию, у тебя какой подход?
И так, и так. Ну вот, например, одна из стратегий для большой мелонги, да, для фестивальной. В начале народу немного... Большая часть из них новички, поэтому ставишь какую-то такую спокойную ритмичную музыку без наворотов, от Канара, может быть, Тантурис Кастижо, может быть, Доната не очень быстрого, Дисарли и так далее, так далее. Такую, в общем, спокойную музыку. Потом начинаешь смотреть, видишь, народ подходит, народ начинает подходить. Начинают подходить уже хорошие танцоры. И вот когда ты видишь, что народ начинает подходить, начинаешь все раскручивать. Ну, я начинаю раскручивать. Я начинаю ставить уже больше музыки жесткой, ритмичной, типа Дориенца, Лауренс с Кассосом, конец 30-х, Дисарли, например, быстрый. И такое прям вот накачка для того, чтобы, когда вот буквально через полчаса за 2-3 танды таких можно так зал прокачать, что уровень энергетики будет просто не небо и земля. И вот раскрутить так, чтобы когда прямо как раз вот народ закончил приходить, вот эта основная волна, и у тебя прямо вот энергетика до потолка. Вот здесь обычно бывает в это время выступление, ты еще к выступлению народ разогрел. После выступления, если выступление было хорошее, всем понравилось, энергетика у тебя еще подросла, ты еще ее оседлал и дальше еще на ней немножко прокатился. Единственное, что если ты, в общем, зал прокачивал там час-полтора, вот такой энергичной, бодрой музыки, потом еще вышло выступление, то если у тебя милонга долгая, то хорошо бы, наверное, немножко все-таки, как это сказать, энергию притушить, потому что, ну, тяжело очень долго людей держать в очень бодром состоянии. И просто уши забиваются, потому что все такая ритмичная музыка. Поэтому здесь, например, какой-нибудь поздний Десарли конца 50-60-х годов, вот он прямо вот как такой вот очень мягкий, теплый, прохладный душ почти. Прям такая свежая влага посреди жары освежает. А потом опять можно энергетики добавить. Так что здесь такое вот получается, все время ты где-то свою линию давишь, когда ты знаешь, что хочешь, и достаточно жестко прям вот пытаешься сделать. А где-то идешь за танцорами. Но бывают такие случаи, что да, там я пытаюсь как-то зал разогреть, да, начинаю много музыки ритмичной ставить, как-то прокачать, а люди не откликаются. И вот ты вот ставишь там, ну, две танды и смотришь, вот прямо понимаешь, что вот эффект не тот, который ты ждешь. Вот тогда начинаешь думать, хорошо, ладно, наверное, еще не готовы. Давайте вернемся, давайте что-нибудь поспокойнее потанцую. Потанцевали что-нибудь поспокойнее, потом там через какое-то время опять возвращаешься к этому, смотришь, и уже по-другому народ реагирует. Уже как бы получается достичь того, чего хотел с самого начала. Вот, так что здесь такое постоянно, вот ты что-то отдаешь, слушаешь, пытаешься почувствовать что-то от зала, и в зависимости от этого строишь свои дальнейшие планы.
А скажи, пожалуйста, а вот когда ты смотришь, да, на то, зашло, не зашло, да, получится вот сейчас реализовать то, что ты запланировал или нет, а как ты определяешь настрой танцоров? То есть как ты понимаешь, что, допустим, пора там закончить разогрев, или там пора вот впрыснуть этот самый холодный душик и освежить там ритм Десарли? То есть как ты определяешь настрой, на что ты смотришь?
Первая вещь. Про настрой танцора. Там когда-то я написал такой текст, что-то типа того, что достаточно просто определить, как ваша музыка заходит. Вот, что если после танды стоит тишина на танцполе, да, вот там ты поставил картину, и тишина, и люди там молча расходятся, то значит, что-то здесь не так. Ты какую-то вот не ту музыку поставил. Если закончилась музыка, и ты прям не слышишь своей собственной картины, настолько танцпол гудит, люди обсуждают что-то, очень громко разговаривают, так громко, что даже тебе нужно погромче делать, чтобы картину было слышно. Вот. Это значит, все очень здорово, все идет как надо, и ты прям музыку ставишь такую, какую надо. Если тебе хлопают после танго, это значит, что ты поставил, скорее всего, не танго. А это значит, по тому, как определять, музыка зашла, не зашла. А уж как выбирать музыку, какую ставить дальше, ну, я здесь определяю больше, наверное, как-то по себе, как я чувствую, что вот я же, когда ставлю музыку, я ее тоже слушаю, слышу точно так же, как танцоры. Она у меня тоже там виснет на ушах. Вот. И мне в какой-то момент, может, просто вот я чувствую, что что-то мне как-то вот надоело такой бум-бум-бум. Нам, например, поставлю-ка я что-нибудь плавное. Или, например, что-то прям тоска и тоска. Все тоскливое-тоскливое настроение. Давай что-то прям надо бодренькое включить. Это что-то вот по своим собственным ощущениям. Слово, что вот я сейчас ровно 5 танд поставлю там Дарьенса, а потом я поставлю 2 Десарли. Такого универсального алгоритма нет.
Окей. Скажи, пожалуйста, а как был вопрос, как научиться там предвидеть или просчитывать, или, в общем, как-то прогнозировать реакцию танцпола на незнакомую музыку? Да, потому что понятно, что нам периодически все это надоедает, нам как диджеям быстрее надоедает, чем танцполу, и хочется поставить что-то, вот, что людям незнакомое, вот как вообще быть с этой самой незнакомой музыкой для танцпола, как не напугать всех, и вообще куда ее всунуть, и как употребить?
А зачем?
Ну, какую-то новую, не знаю, новую танду ты составил, там, не знаю, новый оркестр, ну, условно, новый оркестр, понятно, в кавычках, да, там, ну, вот что-то, что там, допустим, люди еще не очень на слуху, да, для понятно, что он там тебе может быть известен, а там танцполу, ну, не очень.
Легче всего, конечно, такое делать на фестивальной мелонге. ну, или там на марафоне, потому что куча народу, потому что эта энергетика все стерпит, она все это, ты особо сильно не убьешь. Ну, то есть там немножко она, конечно, понизится, но за счет того, что народу много, ты потом вытянешь, а достаточно легко вытянуть обратно. Но я бы, наверное, все-таки эту танду как-то там, может быть, попробовал бы сначала на обычной мелонге, посмотрел бы, как люди на нее реагируют. Попробовал бы ее сам потанцевать, чтобы понять вообще, как она танцуется, не танцуется и с каким ощущением. Потому что бывают такие диджеи, это просто вот один из архетипов диджеев, просто их очень много, и одно время их прям было как-то прям очень много, которые ставят, это очень важный момент, чтобы как бы музыка, которую ты ставишь, ты ее сам мог танцевать, и тебе было интересно ее танцевать. Ну, я так считаю, потому что, как я сказал, есть такой тип диджеев, которые вот ставят, ты слышишь, как танцор, ты слышишь мелодию, танго начинается, ты слышишь мелодию, ты ее знаешь, она тебе нравится, думаешь, о, классно, выбегаешь танцевать, а дальше две идут вообще неизвестные, непонятные, они никакие, танцевать там не о чем, то есть там эмоции какие-то непонятные, у тебя вообще ничего внутри на это не встает. Ты уже, в общем, 10 раз, 10 тысяч раз пожалел, что ты вылез на танцпол, услышав эту первую любимую мелодию. И потом тебе там четвертой мелодии в танде снова бросают какую-то известную, любимую, типа вот, ну, на, подавись. И ты после такой танды выползаешь, в общем, пар из ушей, потому что потанцевать нормально не получилось. Есть, я не знаю, прям такие вот диджеи, которые вот прям так вот собирают музыку. Мой рецепт, чтобы не попасть вот в такие вещи, то музыка должна вам самим, которая даже новая, которую вы ставите, вам она должна нравиться, тогда вы ее поставите в правильное время, подберете правильный момент. И второе, в общем, вы должны сами ее станцевать и почувствовать, что вы ее можете станцевать, значит, могут станцевать остальные.
Угу. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, насколько уместны современные оркестры типика в плейлисте на обычные мелонги или, например, на фестивальный?
На мой взгляд, нет. Не насколько. Вот. Но это вот, опять же, мой стиль. Я эти оркестры современные не ставлю, потому что...
А почему? Вот почему, на твой взгляд? Ну, то есть, как бы, окей, а почему ты их не ставишь? Тебе не нравятся или не стыкуются с другими там оркестрами?
На вкус и цвет все фломастеры разные.
А что вот. Ты их не любишь?
А на мой вкус и цвет, у меня вот на эти оркестры, у меня лично, как у танцора, на эти оркестры ничего не встает, мне не хочется их танцевать, мне очень скучно их, ну, достаточно скучно их слушать, ну, неинтересно. Это вот мое личное, то, как я воспринимаю эту музыку, как у меня отличается в душе, в отличие от там оркестров Золотого века. Я лично это объясняю для себя тем, что там, конечно, в 30-е, 40-е годы был просто совершенно разный уровень, потому что люди, которые играли так, тоже мы, по-моему, это с тобой обсуждали, люди, которые...
Да, мы с тобой в прошлый раз говорили, что качество и объем выбора,
да,
40 бандонеонистов на место.
Да, они всю жизнь слушали танго, у них была жестокая конкуренция между музыкантами, они всю жизнь, когда играли танго, они видели этих танцоров, и играли там не раз в полгода или там раз в 3 месяца, как оркестры, которые сейчас, то они играли практически каждый день, и поэтому они очень хорошо знали, как надо играть так, чтобы танцорам было интересно. И кроме того, вот эта жестокая конкуренция, когда у тебя в городе 200 оркестров, она, в общем, двигает к тому, что твой стиль, он должен быть уникальный, он должен быть интересный, и музыка должна быть какая-то, в общем, достаточно особенная. Поэтому вот в отношении вот как-то современный оркестр мне не заходит. Мне вот нравится, я почему и говорю, хороший оркестр, мертвый оркестр. Вот. Если вопрос о том, как переходить от современных оркестров, как легко и безболезненно, к оркестрам Золотого века, ну, просто возьмите что-то среднее по звучанию, например, это может быть там поздний Десарли, например. И взял там, поставил поздний оркестр, после него поставил позднего Десарли, такой как мостик уже к Золотому веку. Тройла может быть мой таким мостиком. Мне почему-то кажется, что Демаре медленный достаточно, который, Смиран.
Когда ты говоришь поздний Десарли, это какие года? Я так это, на всякий
ну,
случай.
Конечно, потому что... 50-х, 60-е. Вот эти вот стерео в стерео-качестве.
Окей. Едем дальше, у нас вопросы становятся совсем специфическими, предупреждаю. Вопрос. Вот человек пишет: я не люблю танго-вальсы, но диджею. И понимаю, что мне надо как-то собирать их в танды. Что, как быть?
Прям годой. Это годой?
Видимо.
Ну, здесь ничего не поделаешь. Придется собирать танды и их ставить, потому что, ну, можно не ставить какой-то оркестр, ну, два. Но совсем без вальсов можете себе позволить только годой, поэтому, ну...
Как работать с музыкой, вот, которая не нравится? Можно что-нибудь посоветовать?
Максимально ответственно и через себя. Ну, а как еще? Приходится все равно слушать и собирать. Какие могут быть еще варианты?
Ну, варианты могут быть всякие. Ну, можно, например, зайти из хитов, да? То есть, условно говоря, если тебе что-то не нравится, то, ну, с большей долей вероятности, если ты будешь ставить хитовые вальсы, то они будут заходить, например. То есть ты-то в них, может, не очень разбираешься, или они тебе все одинаковые, а для людей это уже хиты, они там, на них должны, может, позитивнее реагировать. Вот я сейчас на гора. Так, что нам там пишет Саша?
Ты ходишь на мелонги, ты слушаешь, что ставят другие диджеи, ты понимаешь примерно частоту. Плюс еще, естественно, есть вальсы вообще какие-то непонятные, которых никто не слышал, а есть вальсы известных оркестров. Кало, Тройла, Дарьенса, что-то у нас еще. Вяджи. Они все известны, они постоянно на слуху. И ты просто из них собираешь танды. Вплоть до того, что поскольку вальсов не так уж и много, там получается не так уж и много работы, если ты делаешь вальсы, пытаешься подбирать одного оркестра.
Угу.
Вот. Ну, их реально, их гораздо меньше, чем танго, поэтому их...
Ну да, 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 объем не сравнить.
Да, да. Единственное, что я могу попросить, угу. Пожалуйста, никогда не ставьте вальсов от быстрых к медленным. Пожалуйста, ставьте всегда от медленных к быстрым. Ну, это вот это мое такое ощущение. Мне вот так вот. Люблю танцевать, я не вижу, когда музыка в танде замедляется.
Окей, если увидите Юру на вашей мелонге, вы знаете, как к нему подольститься. Дальше сейчас пойдут сложные дискуссионные вопросы, готовься. И вопрос номер один. Насколько, на твой взгляд, допустимо смешивать инструментал с вокалом? На практике бывает, что к трем вокальным песням, танго или вальсам, не хватает четвертой. И пробуешь туда всунуть инструменталку. Сколько это допустимо и куда эту инструменталку совать? В начале, в конец?
Куда угодно. Там, где она лучше всего подходит. Потому что, опять, по-моему, в прошлый раз с тобой об этом говорили, вот эти все правила про то, что должны быть там с одним певцом одного оркестра, это такие, как это сказать, правила, пожелания для как раз, может быть, начинающих диджеев, чтобы было легче ориентироваться. Почему с одним певцом? Потому что певец обычно пел на протяжении там не очень большого времени, да, например, там, 3-4 года. За это время музыка, стиль оркестра сильно не менялись. Опять же, за это время обычно ничего такого там не происходило. Стерео изобрели только один раз в начале 50-х. Вот, поэтому получалось так, что если ты берешь Дарьенса Сачагуэ, то это обычно конец 30-х, и там все песни похожи, ну, в одном стиле похожи достаточно друг на друга, их легко объединить в танду. Но ничто не мешает, скажем, подобрать инструментального Дарьенса, который будет... Если ты чувствуешь, что он туда прям очень хорошо ложится, то, пожалуйста, я для себя не считаю это каким-то криминалом. Мне кажется, это будет вполне хорошо, и у меня у самого такие танды есть.
Окей, вот как раз про певцов хочу тебя спросить, раз уж пошел разговор. Скажи, пожалуйста, допустимо ли, на твой взгляд, повторять в течение одного часа певца или, например, даже поставить подряд две танды с одним и тем же певцом?
Ну, подряд две танды с одним и тем же певцом нет. И, пожалуй, наверное, я знаю только одного такого певца. Вот, это будет Подестал с Лауренсом из Десарли. Больше я другого такого певца не знаю, который бы на два оркестра работал. А в течение часа, да, совершенно нормально, если вы в течение часа поставите там Лауренса с Подестой и Десарли с Подестой, это будет совершенно нормально. Если вы в течение часа один и тот же оркестр, тоже нормально, я считаю. Например, в течение часа поставить Дарьенса с Сачагуэ и Дарьенса с Муре, это очень сильно разная музыка. Это тоже вполне допустимо. Потому что бывают иногда такие мелодии, когда... И иногда бывают такие мелонги, что вот мне прям, я понимаю, что я хочу прям ставить Дарьенса. И у меня прям сплошняком, смотришь там, и за 4 часа, ну не пол мелонги, но там 8 танд Дарьенса. Там и вальсы, включая там 3 танды вальсов, и инструментальные, и сычагу, еще без вальсов дориенцы, еще и мелонги и так далее, и так далее. Когда оно все вот так раскидано по мелонге, прям и органично, и весело, и хорошо. Да, я тебя перебил.
Угу. Слушай, вот тут еще был вопрос о повторах. Как ты относишься к повтору одних и тех же композиций, но в исполнении разных оркестров внутри одной музыки? Можно, нельзя, бьют, больно?
Ой, да никто этого не заметит, прям 100%. Это заметит, может быть, там 1-2 человека. И то эти люди должны будут прийти к самому началу мелонги и досидеть до ее конца, чтобы специально, значит, послушать, потом тебя побить. Это никто не заметит. Я сам этого раньше избегал, но это был как бы свой собственный такой выбор, я не знаю, может быть, тараканы. А потом, ну, сейчас я ничего в этом совершенно не вижу страшного. И у меня были мелонги, где я просто даже специально, целенаправленно, например, ставил там 5 версий одной и той же мелодии в тандах разных оркестров. Так что все нормально.
Хорошо. Слушай, нам тут Саша пишет по поводу, он говорит, любопытная мысль насчет танды, где первый и четвертый трек сильные, а в середине идет вот этот вот порожняк, про который ты рассказывал. Вот кажется, что проистекает это из ситуации, когда на танду не набирается 4 сильных треков, и есть только 2, а нам надо 4. Как тебе Нет. кажется? Достаточное оправдание? Нет?
Дело в том, что вот то, что я писал, это диджей, не то, что у него вот он раз, вот такая вдруг танду сыграл, и все. Нет, у него все танды такие.
А, вот. Это у него такая внутренняя логика.
Да, это такая внутренняя логика. То есть прям вся мелонга, она вот из таких танд состоит. Так что вот так.
Угу. И другая какая-то причина.
Да, да. И потом, на самом деле, ну вот если не набирается 4 сильных трека, ну, значит, не ставь. Отложи в сторонку. Когда у тебя там в голове вдруг что-то щелкнет, и ты вдруг поймешь, а, вот так надо собрать. Это на самом деле прям вот такое больное место, когда есть какие-то любимые вещи, просто потрясающие, офигенные, и у тебя ты к ним ничего подобрать не можешь. Вот они вот... вот
да.
Да. И ты думаешь, либо вот какая-то танда должна быть кривая, либо вообще не ставить. И я их просто не ставлю, они у меня лежат, и я жду, пока у меня вдруг что-то не соберется. Потому что если у тебя будет кривая танда, то, не знаю, не люблю я этого, мне это не нравится.
Угу. Скажи, пожалуйста, у нас тут есть несколько вопросов про, так сказать, про подробности. Например, что бы ты посоветовал делать с долговорящими треками, там, где солист вначале долго речитативит или что-то нам рассказывает, а музыки нету? Можно ли такие длинные вступления срезать или вообще как их употреблять?
Таких треков 2 или 3. У двух у двух я отрезал начало.
Ага.
Я к этому...
Никто не заметил.
Нет, люди замечают, подходят иногда, но это совсем прям такие педанты, они подходят, спрашивают, а это что, это какая-то другая запись была? И так далее. Ты говоришь, нет, и это я просто отрезал, чтобы не мешалось.
Но, окей, правда, то есть что... не видишь криминала.
Нет, не видишь, потому что когда такая вещь, ну, еще нормально, когда у тебя такое танго стоит в начале танды, а когда оно попадает в середину танды, то вот этот вот длинный текст, он прям сбивает все настроение от предыдущего.
Вот да, в середине это как бы...
Да, и поэтому...
Скажи, пожалуйста, тоже был вопрос про вечное, про поющих девушек, да, о женских солистках. Почему все ими пугают? Ставишь ли ты женский вокал на мелонге? И как вообще с ним работать? Почему говорят, что женские танго нельзя? Нельзя, чтобы женщина пела?
Не знаю. Почему говорят, что нельзя?
Не слышал такого?
Ну, я такое слышал когда-то давным-давно, но никто мне не мог объяснить, почему нельзя. То есть, да, в отличие от вот этого Adios Muchachos, там, в общем, какое-то объяснение есть, и там есть какие-то легенды, и есть, по крайней мере, там, что нужно делать, ну и вообще что-то.
Как бороться.
Как бороться, да. А насчет этого кто-то вот просто ничего...
Решил,
что нельзя. Слышал, поэтому просто, наверное, исходя из того, что там женским танго, с женским вокалом, который реально можно танцевать, это только вот у Доната, наверное, да и все.
Лит Моралес, да.
Да, да.
Я в других как-то не особо вот, знаю.
А в других оркестрах во всех были певцы-мужики. Оно, в общем, и объяснимо, потому что задача оркестра в то время, чтобы мужики вышли танцевать. Мужики выйдут танцевать, наверное, все-таки, когда мужик поет, это как-то ближе, чем когда женщина. Для мужика того времени.
Ну, это тут я только тебе могу довериться. Мое мнение будет нерепрезентативно. Окей, то есть ты такого правила не соблюдаешь и спокойно женский вокал ставишь, не крестишься при этом никакой рукой. Скажи, пожалуйста, насколько диджею стоит вообще заморачиваться, чтобы быть в курсе всех новинок и новых веяний танго-моды в музыке? И вообще, стоит, не стоит, где узнавать или само докатиться?
Ну, это личный выбор. Ты знаешь, это как, ну, стоит ли мужику ездить на неделю моды в Милане, покупать все самые последние коллекции шмоток? Ну, вот это, наверное, каждый выбирает для себя. Новинки от Канара, наверное, уже так, как Соня однажды выразилась, да? Что ты нам сегодня, Юра, будешь ставить? Новинки от Прислава. Наверное, их уже нет. Они на самом деле появляются, какие-то новые записи, но они как-то сами собой доходят, расходятся по народу, доходят до всех, и потом...
Ну, приходит там мода на оркестр, например, да, там периодически раз года в два вдруг все вспоминают, что там что-то есть, я не знаю, какой-то из этих оркестров вдруг становится самым любимым, а потом через два года какой-то следующий. Как цвет сезона.
Ну вот, с одной стороны, да, с другой стороны, я уж даже в Facebook хотел написать, последние года полтора, на какую бы мелонгу я ни пришел, prime time, то есть когда я на мелонге, всегда обязательно были мелонги тантури. Вот это вот так вот уже достало. Полтора года на каждой мелонге слышать одни и те же три мелонги тантури.
Юра, приходи ко мне на мелонгу, мы с тобой просто не пересекались. Я даже не знаю, о чем речь. Ну вот нам на самом деле, вот мы смеемся с тобой так злобно, снобски, а народ вот там даже и в этих комментариях писал, и периодически я это слышу, что приходишь на марафон, диджеет 8 диджеев, ставят одно и то же. Это вот, видимо, про то, про что ты говоришь.
Ну, отчасти про это, действительно, да, когда становится популярный какой-то... Я за такой модой никогда не гнался, потому что я ставлю то, что мне нравится. Такого, чтобы как бы мне нравилось очень сильно то, что вдруг нравится всем, ну, такого у меня, наверное, не было. Единственное, что вот один раз только из всех вот этих мод было какое-то время, в моду пошли мелонги Лауренса, и я так как-то на них посмотрел по-другому, я тоже их начал ставить. А все остальное время, все вот эти там бомбонситы, что там ремембрансы, что еще было, там много-много-много.
Ну вот сейчас романтика Мелангера.
Да, вот это все как-то мимо меня, потому что я не могу сказать, что это прям нравится настолько, чтобы... Я ставлю ту музыку, которая мне нравится, и это мой такой стиль, это мое лицо, uh-huh. мой почерк. Uh-huh. И менять его из-за того, что это модно, не знаю, мне не хочется.
Uh-huh. Понятно, вполне.
Вопрос по поводу женского вокала. Вот.
О, давай. И пишет.
Написали, что слышали, правда, не написали, от кого слышали, что Мелангера не пристала, чтобы женщина диктовала ему танец вокалом.
Ну, аргентинский шовинизм, в общем, существует на самом деле, и мачизм, точнее, они это называют. Возможно, это какой-то, может быть, что-то такое было. Тахир, а если вдруг вспомните, от кого, расскажите, реально интересно, потому что я уже слышала только в пересказах, что вот не я слышала от кого-то, что женский вокал не ставят, а кто-то ко мне приходил и задавал обычно вопрос. Да, вот я слышала, что женский вокал не ставят, потому что у меня тоже исходника у меня нету, откуда пошла такая сплетня, вот, я вот не в курсах. Вот. Юр, возвращаясь к вопросам, я почти закончила, у меня уже иссяк почти мой список. Скажи, пожалуйста, тут пара вопросов про финал мелонги. Да, можно ли поговорить, ну, как бы, как ты относишься к замене вальсовой тандой, танды мелонг, ну, то есть, чтобы вместо мелонг, которые должны быть в конце, поставить танду вальсов или танду танго, ну, из-за того, что, видимо, есть опасения, что народ уже мелонги совсем не будет танцевать, особенно если мелонга длинная.
Нормально отношусь совершенно. Если вы диджеете, если вы чувствуете, что надо что-то поменять, вот прям вот у вас есть такое чувство, меняйте, ничего страшного в этом нет. Я тоже, я могу вообще не ставить ни вальс, ни мелонг в конце. Я могу картины не ставить. У меня иногда такое вот бывает, я перестаю ставить картины в конце.
Угу.
Так что, пожалуйста, можете даже хоть в середине мелонги это сделать. Другое дело, что там в середине мелонги еще может народ не понять, потому что в середине мелонги как народ еще рассчитывает, да, что вот сейчас танго-танго, а сейчас что будет, мелонги? Нет, мелонги в прошлый раз было, о, вальс, я хочу вальс танцевать. И присматривать себе партнерш. Но под конец, если вы действительно чувствуете, что лучше без мелонг, давайте без мелонг.
Окей. На твой взгляд, есть ли у тебя какой-то свой подход особенный для выбора там последней танды или там последних двух танд? Или вот чисто по настроению? И вообще обращаешь, уделяешь ли ты им какое-то более особое чуть-чуть внимание, вот именно финалочки?
Да, да, уделяю. Здесь бывает обычно две концепции или два варианта. Либо достаточно редко это такой боевой конец, какой-нибудь там Дарьенца, прям такое, все поскакали. Либо, что более часто, это какая-то музыка для обнимашек. В конце может быть там Бисарли, может быть Фриседа Рай, может быть Троэла, Кало с Бероном, например. Что-то вот такое. Почему-то, вот как правило, я когда диджею, мне вот в конце хочется поставить такую музыку.
Понятно. Вполне логично. Уважаемый зал, кто с нами еще не отключился, самое время ваших вопросов. Если у кого-то что-то назрело, пора спросить. У меня осталось буквально парочка, поэтому пишите нам ваши вопросы, я все прочитаю. Вот нам тут пишут, как вам такое, танда вальсов Евгения Дога. Я хочу спросить просто, кто это, потому что я совсем не знаю, о чем речь.
Так, это «Табор уходит в небо», это очень известный советский композитор молдавский, но это не танго. Это мы сейчас, я боюсь...
А вот, кстати, ну да, сейчас мы опять вернемся на второй круг. Пока ты не начал обострять, я перебью тебя и скажу. Я это поняла просто, ну, вот честно не знала. «Табор уходит в небо», конечно, смотрела, а вот имя композитора не знала. А как ты относишься вот к таким тандам, там, русского танго или вот, например, вот таких вальсов из кино, например?
Я их не ставлю.
Не относишься? Понятно. А почему, опять-таки, ну, понятно, что просто они тебе не нравятся, сама музыка, или для тебя это слишком разрыв как бы с общей плоскостью аргентинского?
Это не танго.
Что?
Это не танго.
А, мы... понятно, мы опять уходим в разжигание розни. А, не, окей, я, в общем, на самом деле понимаю, о чем речь.
Просто я ставлю ту музыку, которая мне нравится и которую мне самому хочется танцевать. Танцевать на мелонге какую музыку? Мне она нравится там послушать. Под нее можно там, ну, что-то делать, еще что-то. Вот, но танцевать на мелонге под нее мне не хочется, потому что на мелонге я танцую танго. И поэтому на мелонге я эту музыку не ставлю.
Вот нет, понятно. Вполне себе. Можно такое уточнение, потому что я видела несколько дискуссий и сама там в какой-то раз участвовала. Я, например, слышала мнение, что, ну вот мы же все по-испански плохо разговариваем, а в основном даже ничего не понимаем. А значит, танго-то люди танцуют, которые, для которых эти песни все еще и со словами. И есть великая дискуссия на тему, стоит ли диджею знать перевод танго, и вообще как-то пытаться подстроить свой плейлист еще и под это. И в связи с этим есть, например, мнение, что русскоязычные танго, они, наоборот, должны как-то особо хорошо заходить, потому что вот тут-то мы на самом деле пытаемся почувствовать себя теми самыми аргентинцами, когда у нас не только музыка есть, а еще и слова в ней.
Но музыка-то нет.
Согласен, музыка... не согласен.
Музыки нет.
Ну, музыки нет, да.
А есть музыка.
Ну, это правда. Вот. А с точки зрения вот знания переводов, насколько стоит этим заморачиваться, на твой взгляд?
Ну, тоже, по-моему, мы в прошлый раз про это говорили. Я когда-то в свое время вот на эту тему парился. Я даже на эту тему говорил Себастьяна Марса. И говорил, что вот Себастьян, такая вот штука получается, что с одной стороны, вроде как диджею, наверное, надо знать язык, потому что иногда там действительно поют про то, что вот вернулся домой, дома, значит, жена с любовником, я обоих, значит, убил, да?
Убил топором, да.
Расчлененку закопал в саду, да, и сеньор комиссарио уже свой криминаль. А народ под это раз с улыбками танцует, как на первомайскую демонстрацию идет. И вот чтобы такое не ставить, вроде бы как надо знать. А с другой стороны, такая проблема, что вот боюсь, что когда буду знать, то тогда я просто танды не смогу сыграть, потому что в каждой танде там будет какое-то несоответствие. На что Себастьян Арса сказал, что ну вот ты на эту тему особо не парься, потому что мы когда танцуем, мы особо в слова не вслушиваемся, мы просто танцуем и чувствуем. Поэтому вот, наверное, вот такой мой ответ будет.
Угу. Ну, вполне понятно. Что, я еще раз, так сказать, призываю зал, если у вас есть вопросы, пишите, потому что я сейчас начну Юру отпускать. Вот, у меня буквально ничего не останется в запасе. Ставил ли ты немецкое или французское танго 40-х годов?
Я был молод, мне нужны были деньги. Ну, когда-то там на заре своей карьеры чего только не было. И Gotham Project, и немецкая танго, и французская танго, и электрокутанго, и даже какой-то джаз. Вот чего только не было. Но потом вдруг вот все вот отрезало. Отрезало и никак. Уж я и так пробовал, но не идет. Совсем никак. И заходит.
Не, ну тут это укладывается в логику, там, тебе не заходит, ты не ставишь. Ты ставишь то, что тебе нравится, да, вот у тебя такая позиция. То есть ты не борешься за абсолютное разнообразие, ты ставишь то, что тебе нравится, то, что ты вот там у себя в голове можешь комфортно протанцевать, и не только в голове. Тут, в общем, вполне себе это... Вот кто-то помнит, что Брегович был, видишь, тут не мы с тобой одни такие старенькие. Можно много чего, да, вспоминать из тех времен. Я регулярно теперь в кафе периодически слышу в каком-нибудь там сборнике музыки. Говорю, о-о-о, вот мы же под это танцевали танго, точно-точно. Были времена. Юр, скажи, пожалуйста, еще парочку вопросов там из моего списка, и все, и у меня финаль. На твой взгляд, есть ли какие-то особенности у диджея, для диджея, естественно, связанные там со средним возрастом в тусовке, да, понятно, что там у нас она, например, помоложе, в Европе она постарше, или пофиг веники?
Я думаю, что нет.
Не замечал разницы.
Ты знаешь, наверное, ну, единственное, какая разница здесь может быть, в Углие, это, наверное, музыка для людей, у которых есть жизненный опыт. И вот у меня есть такая мысль, такое подозрение, что пуглиезы, которые танцуют там 20-летний человек молодой, пуглиезы, которые танцуют, например, 50-летний человек, не молодой, они будут танцевать очень сильно по-разному. И здесь, в общем, что угодно готов поспорить, что 50-летний здесь даст фору 20-летнему прям вот какой угодно. Вот это, наверное, единственное, что могу на эту тему сказать. А в остальном, я думаю, что нет. Потому что танго-музыка, она такая, она универсальная. Более того, я здесь могу рассказать свой собственный опыт, когда последний раз, вот был крымский танго-фестиваль в Николаевке, там была такая, как раз получилась история, что было очень много новичков, и мне тогда, помню, что меня очень сильно помогло и что меня спасло, было очень много, какое-то определенное количество немолодых иностранцев, которые танцевали очень так себе. Но вот за счет того, что они, во-первых, были опытные, они все танцевали давно, и у них был вот этот жизненный опыт, они создавали энергетику, которую не давали молодежь и новички. И пока вот эти старички не приходили, ну, как я их называю, старички, они не старички были нисколько, нет.
Ну, да. Больше в возрасте, да. Постарше, чем средний.
После опыта в танго, пока они не... Мелонгу мне было очень плохо. Когда они приходили, все вдруг, вот танцпол становился единым, появлялась энергетика, и появлялась какая-то отдача, и становилось, в общем, и диджеить гораздо легче, и все как-то приобретало форму, ничего не разваливалось.
Вот тут спрашивают, кому лучше ставить пуглиеса, на какую аудиторию, на твой взгляд?
Уже никого, не знаю.
Ну, я так понимаю, что это танцпол. Как-то портрет аудитории нарисуй. 50+, с бородой.
Да кому угодно. Молодежь пусть учится, люди с опытом пусть чувствуют, танцуют. Ну.
Угу. Слушай, тут еще вопрос вот был как раз такой практический. Как диджеить на аудиторию, которую ты не знаешь? Вот условно приезжаешь в другую страну с совсем другим менталитетом. Там в Китай тебя позвали или в Мексику. С чего начинать вообще, как браться, какой подход?
Быть собой, ставить ту музыку, которая тебе нравится. Опять же, это мое мнение. Когда диджей начинает ориентироваться сильно на публику, ну, он теряет свое лицо, и мне кажется, он становится неинтересным. Потому что у него нет какого-то своего почерка. Угу. Вот, у него нет своего стиля. А танго, оно, в общем-то, на весь мир одно. Ну, я имею в виду то, что мы танцуем, аргентинское. Это там 15-20 оркестров, ничего нового они за эти там последние 60 лет не написали, поэтому вся музыка известная и знакомая. А какие могут быть местные особенности национальные, ну, я не могу себе представить в связи с этим. Но, может быть, в Японии, у них же есть там свое тоже японское танго, может быть, они ставят. Не знаю, когда тебя приглашают, ну, вот, наверное, вот как я скажу, да, Саша Визгов в свои фестивали все время приглашает иностранных диджеев. И мне кажется, часто, в общем, диджеи, которые ты слушаешь, думаешь, ну зачем? Ну вот наши московские там в 10 раз лучше. А потом говоришь себе, ну, как бы, зато благодаря тому, что Саша Визгов приглашает других диджеев из других стран, мы, в общем, получаем какой-то приток знаний, музыки, ну, музыки, вот чего угодно со стороны. Мы знаем, как диджеи там в других странах. Своих-то мы наслушались.
Угу.
Новый опыт. Точно так же и здесь. Если тебя приглашают куда-то там в далекие края, которые совсем непонятные и страшные, вот, люди, наверное, приглашают тебя, потому что тоже хотят послушать тебя, кого-то послушать, кто сильно отличается от того, как диджей там. Так что я не думаю, что нужно как-то подстраиваться под местные какие-то особенности. Если это необходимо, то организатор всегда к тебе подойдет и скажет, ну, там, ты знаешь, у нас вот здесь любят вальс, у нас их танцуют по 7 штук в танде. Думаешь, ну, хорошо, давайте я вам поставлю по 7 штук. Ну, это дальше, на самом деле, как-то...
Ну, условно там, да. Слушай, вот тут как раз Таня поясняет по поводу Пугльеса, я немножко неправильно ее поняла, а вопрос был практически в окружении каких оркестров лучше ставить вот того самого концерта там сложного Пугльеса, исходя из того, что он тоже очень выбивается из всего.
Ну, Пугльес не выбивается, не так уж сильно выбивается. У меня...
Ну, я, например, часто, извини, что я тебе не даю сказать, сейчас я тебя пущу, я, например, очень часто слышала такую версию, что вот, скажем так, то, что вот называется прям концертным Пугльеза, самым пассионистом, да, что народ боится его ставить, потому что, а, как бы, ну, никто ничего не сумеет под него станцевать, а, б, это именно то, что совершенно непонятно, что поставить до и после, чтобы это хоть как-то было увязано.
Ну вот то, что называется концертным Пугльеза, я бы не ставил, потому что он на той концертной, чтобы его сидеть и слушать, и не танцевать. А Пугльеза, который там вторая половина 40-х на начало 50-х, там очень много, как можно подводить к нему. Там и это может быть Биаджи, вот по моим ощущениям. Биаджи такой больше, ну, у него же есть тоже какие-то вещи с трагикой. То же самое Грасиас, Лабрас, например.
Да, там есть. И с вокалом, с хорошим сортисом. Да.
Может быть, Лауренс, например, Лауренс Подестой. Это может быть Дарьен Сачагуа, середина 40-х. Там какой-нибудь Деспес, да, Мадругада. С чем я еще люблю? Дисарли, может быть. Дисарли Дюран или Дисарли Подеста. Может быть, с Руфина, но с Руфина я никогда не ставил. Мне как-то не складывалось. То есть для меня это должна быть перед Пугльеза достаточно сильная музыка, иначе поставить Канара, а потом поставить Пугльеза, это, в общем, достаточно большой разрыв по энергетике, по силе.
По драматизму, да, по энергетике.
Да. Поэтому достаточно сильный оркестр, лучше всего, наверное, такой же топовый. Но единственное, вот Троило, по-моему, Троило с Пугльеза у меня как-то не очень сильно сочетаются для меня. Ну, и обычно после Пугльеза я ставлю вальсы.
Вальсы, ну, опять... вот это да, это прям коронное.
Да, вот вальсы, опять
сочетание.
Же, Троило, Пугльеза, Доренцо Мауре, Танту, Яджи.
Окей. Ну что ж, мои вопросы закончились. Уважаемые дамы, господа телезрители, последний, так сказать, шанс задать ваши. У меня, наверное, последний такой вопрос. Помнишь, мы с тобой какое-то время назад делали такое небольшое исследование? Мы спросили вначале здесь, в диджейской группе, я сделала опросы, какое танго самое заезженное, какое там... Вот, а потом мы там часть этих вопросов задали, по-моему, один или два ты задавал в танго-хунте для танцоров уже, для широкого круга.
Да.
И вот у меня, например, было очень удивительно увидеть, что и диджеи, и танцоры смотрят на это одинаково. Потому что я, если честно, ожидала, что будет некоторая разница. Ты сам, так сказать, как склонен объяснять то, что и диджеи, и танцоры видят это одинаково? То есть диджеи все равно ставят, сами не любят, но думают, что танцорам хорошо? Или как? То есть где здесь, так сказать, провал в коммуникации?
Слушай, ну вот у меня не было ощущения, что они одинаковые.
Мне вот очень они показались.
Вот, поэтому я тебе ничего не... Я тебе ничего не скажу сейчас. И для того, чтобы это увидеть, наверное, как-то нужно было побольше вопросов позадавать, да, и не на основании там одного или двух, по-моему, опросов, а побольше. Я помню, что когда вдруг всплыл Малерба в этих опросах, и все начали ставить Малербу. Это при том, что там он был... Там формулировка какая-то была, что...
Ну, какие-то были самые забытые оркестры, да, там самые... Там несколько вопросов задавали.
Помню, переоцененные оркестры. Малерва был там в топе, то есть что вроде как он один из самых переоцененных, то есть вроде бы его слишком много ставят.
Вот да, для меня это было удивительно.
После этого быстрее ставить малярбу. Думаю, елки-палки, зачем я это поднял?
Кто же меня тянул?
Да, кто за язык тянул? Но, к счастью...
Все вспомнили.
Вспомнили, да. Я сейчас хотел сказать, что, к счастью, все забыли, но вот мы с тобой поговорили, сейчас опять...
Сейчас опять вспомнят. Ну, с малярбы, видишь, там хорошо, там не так много из чего выбрать, он быстро заканчивается. Вот тут Саша спрашивает, есть ли шанс поставить пугльесы первой тандой в паре тан-танго? Или только второй, там, перед вальсами, например?
Можно, другое дело, что ты какого пугльеса ставишь, потому что они же тоже бывают.
Угу.
Есть середина сороковых, он совершенно нейтральный, и его можно и перед мелонгами поставить, и после мелонг первой тандой, и после него что-то уже там другое. То есть, угу. Когда я говорю нейтральный, я имею в виду, что это не драматическое такое, что прям душу из тебя рвет.
Ну да, не накал страстей.
Да, не страсти в клочья. Угу. Поэтому, да, вполне можно. Ну а уж если ты попал на что-то такое достаточно драматичное, на самом деле, да, у тебя дальше тоже много вариантов есть. Наверное, тебе, значит, Адан драматичнее, чем Пугльеза, вроде как ничего не бывает, наверное, да, если ты прям совсем драму-драму поставил. Значит, ты, получается, вышел на такую, на кульминацию драматики. Все, что ты можешь сделать, это только эту драматику как-то уменьшать. Опять же, после драматичного Пугльеза поставить веселого, не знаю, какого-нибудь Канара, наверное, будет не очень хорошо. Можешь что-нибудь поставить тоже драматичненькое, но не такое драматичненькое. Ну, какой-нибудь. Ну, Доренса Муре, например. Я бы, может быть, попробовал Доренса Муре. Может быть, Дисарли. Тот же самый. Танду начал бы с какой-нибудь драматичной вещи, а закончил бы эту танду спокойной, лиричной. Да, и потом, например, вальсы. А если бы у меня следующие мелонги были, то, наверное... Либо Доренса Муре, либо, может быть, там Тури Кампас.
Угу.
Как-то так.
Окей. Ну да, то есть безвыходных ситуаций не бывает.
Но мы все заговорили.
Хорошо, ну, да?
Ты уже сама спишь. Я говорю, что мы все заговорили, в 2 с лишним часа говорим.
Ну нет, 26 человек не спит вместе с нами. Вот я вижу, 25 уже один пошел, видимо. Вот. Ну, у меня вопросы все. Я честно задала все свои, все, которые мне прислали в разных самых там ВКонтактах и прочих Фейсбуках. Поэтому, если у почтенной публики вопросов тоже на данный момент нет, ведь Юра к нам теперь приходит периодически, хотя бы раз в год мы будем его терзать, а то, может, и чаще. Поэтому за сим я с удовольствием с Юрой попрощаюсь. Скажу ему огромное человеческое спасибо за то, что он нашел в предновогоднем графике своем еще вот такие развлечения. Время. Всех с наступающим. Мы будем продолжать. У меня в планах еще как минимум 3, кто уже поддался на мои уговоры и подписался на это безобразие. Следующее у меня выйдет интервью с Германом Немолякиным, и в январе у меня будут в гостях Оля Агапова и Вова Верещагин. Поэтому будем продолжать. Всем, надеюсь, хороших мелонг, новогодних и не только. Вот, Юрка, спасибо большое, мне было очень интересно, я надеюсь, тем, кто нас, вот, видишь, все, Таня пишет, что ты был сегодня добр и в хорошем настроении, не знаю, мне кажется, он всегда такой. За сим могу только со всеми попрощаться и напомнить Юре, что сохрани, пожалуйста, этот эфир, не удаляй его, чтобы те, кто не смотрели его в прямом эфире, смогли увидеть нас в записи, я всем обещала.
Я добр.
Да, и без маски, заметьте.
Показал сегодня свое истинное лицо. Вот, хорошо, да.
Вот, так что...
Да, всем спасибо за вопросы, спасибо, кто смотрел, спасибо, кто будет смотреть в записи. Всех очень люблю, и спасибо тебе, Настя, и выздоравливай.
Спасибо большое, я постараюсь. До встречи на мелонгах. Пока-пока.